В эфире программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, вас святая Елена Струбе. Нагадаю, что наша программа адресована тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов – зворотная совесть. Суицид у глубоким – это крайний крок, на який идут, коли ничего иншего не застается. С дописов наших слухачов. Террорист Иван Пулихов и подробязности ягоного повешения на Володарце. Белорусские тюрьмы, история и сучасность. Что повинно здараться, как вязню оказали нейрохирургичную допомогу, про операцию и реабилитацию из метра Бондаренки, тюрьма и здоровье. Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
В эфире «Свобода у тюрьмах», с вами Алена Струве. Подставой для сегодняшних дописов и телефонования у нашу программу стала информация про групповую спробу суицида у Глыбоцкой колонии, якую распавсюдила информационно-осветницкая установа «Платформа», что занимается пытаниями дотримания законодавства у поправчих установах. Звестки пришли от человека, який не так давно вызвалился с этой поправчей установы. И он расповел, что в червене осудженные обвестили голодовку, протестующую супроть порушения законности сбоку туремников. В дочинении до зняволенных администрация регулярно выкористовывая физичную силу. Удельники страйку запотребовали встречи с генеральным прокурором Беларуси. У отказ администрация учинила массовое брутальное сбитье осудженных. Больше сбитых не могли самостоятельно пересадить. Медичной допомоги потерпелым не оказывали. Некоторые зэки пошли тады на экстремальный сродок обороны своих правов и годности с пробу суициду. Так осудженные Концява и Чекин ускрыли себе животы и вены. Як поведомила агентство «Белапан», Генеральная прокуратура организовала проверку информации про голодовку и спробы суицида у Глыбоцкой колонии номер 13. Ситуация в поправчей установе вывучается. Тем часом до нас у программу поступили отгуки от некоторых слухачов. Один из них отбывал покарание у колонии номер 13, а другие, як он сверджая, ведая осудженного Концяву, одного из тех вязня у глубоким, який ускрыл себе живот да вены. Наш сталый слухач был осужден из Митеркаляда, який на початку 2000-х сидел у глубоким, написал.
Учинок хлопцев – это крайний крок, на який идут, коли ничего иншего не застается. Хутчэй за ўсё, людзі мелі надзею на тое, што такім чынам інфармацыя аб бяспраўі ўсё ж выйдзе са сцену установы. Адзначу, што Глыбоцкая калонія была створаная як калонія самага жорсткага ў турэмнай іерархіі рэжыму – асобага. Тут не барачная сістэма, як у іншых папраўчых установах, а турэмная альбо камерная, з вялікай колькасцю абмежаванняў. Напрыклад, асуджаныя могуць рабіць прагулкі цягам 2 гадзінаў толькі днём, а ўвечары перапоўненыя камеры зачыняюцца і блякуюцца. Калонія нумар 13 – самая закрытая папраўчая установа ў Беларусі. Тэлефанаванні праз таксафон вельмі праблематычныя. Інфармацыя за межы установы выходзіць з вялікай цяжкасцю. А таму шмат якія факты брутальнага збіцця зняволеных турэмнікамі, ды іншае бяспраўе застаюцца амаль невядомымі ні сваякам, ні адвакатам, ні праваабаронцам. Звычайна, ідучы на такі крок, чалавек не хоча сябе канчаткова загубіць. Хоць гэта велізарная рызыка для жыцця, бо робіцца ўсё па-сапраўднаму – вены, жывот, кроў. Але пры гэтым заўсёды ёсць спадзяванне на Бога і на хуткую рэакцыю міліцыянтаў. Такія смерці ў калоніі адміністрацыі непатрэбныя.
А вот что поведомил про телефон был изняволенный Андрей, який подчас одной из своих отседок контактовал с осудженным Концявом, одним из тех вязня у глубоким, який ускрыл себе живот да вены.
Что касается Концявы, по-моему, вот я знаю такого. Концява не молодой в годах, такой уже спокойный человек, порядочный. Ну, то есть, в каком плане я вам объясняю? Он не подписал никаких бумаг, потому что считает это унижением человеческого достоинства. Это серьезный поступок. Там сидят уже люди с определенным стажем, люди, которые не дураки. Это не общество. правящий режим, которые только переступили этот порог и не знают, как добиться справедливости. Но если они идут на такие крайние меры, как вскрытие вен и животов, это значит, серьезно созданная ситуация, спровоцированная, на мой взгляд, только администрацией. Именно вот эта 13-я колония давно вот славится такими вот, в кавычках славит. Что может быть после этого? Ну, тут практика такая, наработана уже у департамента за эти года, что однозначно находят где-то виноватых. Вот этих двух, скорее всего, сделают крайних, и за дезорганизацию добавят срок, который там приличный может быть в пределах до 10 лет сверху. Какую бы там проверку ни проводила Генеральная прокуратура, они никогда не будут винить своих сотрудников.
Белорусские тюрьмы. История и сучасность.
У этой рубрице мы рассказываем про минувшину, теперешину белорусских острогов, а так само про их ведомых сядельцев. Сегодня мы протягнем расповед про Володарку початку 1900-х и расповедем, как 26 лютого 1906-го у этом острогу был выкананы смертный присуд над 26-годовым вязнем террористом Иваном Пулеховым. После падею 1905-го вязня у турмах Российской империи истотно поболела Менск. Володарка, тады Пішчалука, не была выключением. Контингент осужденных с каждым годом пополнялся так званными политичными. Коли ранее до категории диссидентов належали представники заможного дворянства, то теперь шмат политвязнев походят с рабочей классы, студентства. Сирот арештантов белорусских острогов немало подозреваных у бомбизме. С материалу царской охранки про ситуацию у полночно-заходнем крае.
Эсэраўскія ваяўнікі ўзброеныя значна лепш за нарадавольцаў. Асноўная стралковая зброя – браўнінг, які лёгка псхаваць пад вопратку. Для павышэння забойнай сілы зброі малога ці сярэдняга калібру кулі надпілоўваюць, што ператварае іх у разрыўныя, а таксама начыняюць атрутаю, найчасцей мыш'яком або стрыхнінам. Бомбы для замахаў збіраюцца ў нелегальных лабараторыях. Асноўная выбуховая рэчыва – самаробны дынаміт.
Сярод галоўных прыхільнікаў індывідуальнага тэрору, прадстаўнікі створанай пры партыі эсэраў групы максімалістаў. Турэмнікі Пішчалаўкі лічаць максімалістаў самым непрыемным кантынгентам сярод зняволеных і заўсёды гатовыя да розных неспадзяванак з іхнага боку. У 1906 годзе сапраўдным галаўным болем для астрожных кантралёраў быў 29-гадовы сябар звязу эсэраў максімалістаў Рыгор Нястрояў. Сапраўднае імя і прозвішча Гірш Цынін. Теоретик індивідуального терору, який згодна з докладними аховніков, неспинно баламутив туремний люд. Здённіка былого в'язня Пішчалаўкі эсера-максималіста Рыгора Нястроєва.
У Менской тюрьме, где мне пришлось провести початок 1906 года, вся тюрьма быцем была поделенная на буржуазную и пролетарскую. Все буржуи собрались в одной камере, жили припеваючи, плеть не вино пили и именины справляли. До их у гости ходил начальник тюрьмы, с яким яны были приятели. Натурально, такие относины не подобались революционерам. У тюрьме начала отчуваться неуластивая ее борьба клясов. Спробы обмерковывать питание разом приводили до скандалов, ледь не до бойки. Несолидарность неволенных была такая великая, что навод покарание смертью товарища не могло вылиться в вольный протест. Я кажу про покарание смертью Ивана Пулехова. После конфирмации присуду мы чекали его покарание с годины на годину. Настала ночь. У многих камерах выбрали вартовых, которые повинны были обудить турму, коли Пулехова поведут. Каты прокрались в его камеру тихо, у глубокой ночи, и вывели его.
Про то, что Пішчалаўскае начальство намагалася павесіць Пулехова ціха і непрыкметна, пісала тагачасная прэса. З корэспандэнцыі петербургскай газеты «Русь», якая належала вядомому выдаўцу Александру Суворану. Тут і далей цытую паводле звестак з прыватнага архіва маскоўскага бібліафіла і матэматыка Барыса Розенфельда, які ў 1990-е эміграваў у Злучаныя Штаты Амерыкі.
У ночь на 26 лютого до Пулихова у одиночной камеры з'явился помощник начальника тюрьмы Добрыневский и заявил ему, что ему дозволено споткание с Александрой Измайлович, якого Иван домагался. Начальство пошло на такий подман, остерегающийся вмешания политичных. И оно имело информацию, что те поспробуют усяляк этому перешкаджать. Тем часом вестки разнеслися мгненно. Политичные начали подбегать до окна и дверей, каб развитаться с своим поплечником. «Я думаю, как бы это было зараз», – спокойно отказал им Пулихов. «Я иду на споткание с Измайлович».
Просьба об встрече с Александрой Измайлович была один из, якой Иван Пулихов звертался до керавництва тюрьмы, причем неодноразово. Александра, як и ее молодшая сестра Катерина, так само бомбистка, про чей теракт и страту Пулихов доведался в тюрьме, были немногими соправды близких ему людей. Пулихову было важно, как Александра бачила, что он не боится смерти. Адрозна от неудалого террориста практика Пулихова, теоретик индивидуального террора и максимализму, политвязень Пешчаловки Рыгор Нястрою не верил, что его сябра ведут на споткання. При непосредном уделе Нястроева обудилася уся турма из дённика Рыгора Нястроева.
Загула турма. Ніводзін не спаў. Каты, забойцы, пачуўся гістэрычны крык некага з арыштантаў. Каты падхапілі іншыя, і ўся турма ператварылася ў рагучае мора, праз стогны якога быў чуваць плач. Скрозь цемру ночы да нас далятаў стук сякеры, чыйсьці крокі і загады. Збіваю чыбеніцу, далятае голас. Дзе? Няўжо пры ім, нягоднікі?
Сам Пулихов доведался про то, что его ведут на смерть только ля туремной брамы. Там он убачил человека в массе ката. Побач с брамой стояла примитивная шибеница, якая нагадывала худшей вешак для одзення. На толстой деревяце висела вяровка, а у низе стоял зедлик. Трымался Пулихов спокойно, попросил начальника турмы папиросу и закурил яе. Потом попросил передать усім товарищам апошнее бывай и ступил на зедлик. Повешення у тую ночь бачили некоторые менские дети, гимназисты. Советский авиатор Алексей Туманский, чьи дитячие юнацкие годы прошли у Менска, вспоминая.
Я жил тогда у Менска, у Брестского вокзала и ходил в гимназию по Захарьевской улице, где какой добро видать была городская турма. Кожный раз, проходящий мимо, мы озирались на ее, ведаючи, что там сядить и чакая покарання Пулихов. Одной чи поздно у вечера до меня зашли два мои наиближайшие и неразлучные сябры по гимназии – Гриша Каминский и Володя Григорьев. Под великим секретом яны поведомили, что у ночи Пулихова будут вешать на туремном дворы. Володя сказал, что он ведая, як убачить двор и само покарання смертью, что яны с Гришем пойдут туды. Спочатку я хотел исти с ними, але померкававши, уявивши все подробязности страты, вырашил, что могу не вытрымать и подведу товаришаў.
У эфіры «Свабода ў турмах» працяг расповеду пра валадарку пачатку 1900-х неўзабаве.
З вамі Радыё «Свабода» асноўныя тэмы дня. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску былы зняволены глыбоцкай калоніі, а таксама маці вязняў расказалі пра жорсткае абыходжанне з тымі, хто адбывае пакаранне і спробы пратэсту праз самапашкоджанне. Попереднее расследование по справе об теракте у столичном метро, а так само об выбухах у Витебску и Менску завершенное. Справа протесту на помежном переходе Брузги разглядается у закрытым режиме. Перед судом повстали 24 человеки, які, однако, не мают адвоката. Мытня и милиция выставляют им рахунки за бензин, потраченный на выезд. С 1 жнивня у Беларуси подвышаются працоўные и социальные пенсии. Одночасово растут цены на товары, коммунальные послуги, навучання. Азербайджан выделяет пазыку 300 миллионов доляров на модернизацию беларускай алеи.
Перед тем, как учинить забойство американского президента Джона Кеннеди у 1963 года, ягоны суайчынник Ли Гарви Освальд 2 года жил у Менску, працавал на заводе «Горизонт».
У Менску он завел сябров, там женился, там народилася ягоная дачка. Усе 2 года Освальд находился под пильным контролем КДБ. У чекистских документах американец фигуруя под мянушкой «Лихар».
«Лихар Освальд у Менску» – так называется новая книга Александра Лукушука. Кожный летний день на сайте «Свободы» новый раздел с этой книги.
Не пропустите. Напруженный сюжет, целое море неведомых фактов и водор тагачасного менского поветра.
Ви слухаєте «Свобода у тюрмах». З вами Альяна Струва. Протягуємо розказ про те, як 100 років тому на Володарці казнили есера-терориста Івана Пуляхова. Советский авиатор Алексей Туманский, чьи дитячие и юнацкие годы прошли у Менску, вспоминая.
На завтра раніцей товарищи расповели, как все было. Они бачили, как Пуляхова подвели до шибеницы. Руки у него были связаны. Некий чиновник читал паперу, потом подошел святар и дал поцеловать крыш. Пуляхов отвернулся. Тогда ему хутко накинули на голову черный мешок, поставили на лавку под шибеницей, надели петлю на шею и выбили с-под ног опору. И он повис на вяроўцы, и в его почали сутаргава рухаться ноги, выгинаться все тело. Сябры более не вытрымали и тихенько спустились с даху соседнего с турмой дома.
Как писала газета «Русь», повешение должилось хвилин 10. Прикладно полову этого часу, хвилин 5, смиротник покутывал у агонии. После того, как доктор констатовал смерть, тело поклали у простую драуляную труну и отвезли на могилки. Официальные особы, светки повешения, разошлись со здивлением узгадывающим. Стойкость, якую продемонстрував Пуляхов. Здённика эсера-максималіста Рыгора Нястроєва.
Усю ноч стояли ля вокнаў товарищи и немым позірком оглядали вороты, праз якія ён сышоў той свет, адкуль няма вяртання. Яго повесили на браме. Ён памёр у пакутах. Раніцаю турма дала знаць товарищам на волю пра пакаранне смерцю, вывесіўшы ў вокнах чорныя сцягі. Адміністрацыя турмы запатрабавала іх прыбраць, пагражаючы рэпрэсіямі. Турэмныя буржуі захваляваліся, пачалі пераконваць іншых, што трэба выканаць загад, што трэба пазбегчы рэпрэсіяў, што віселі сцягі немала, што прычына ж не ў часе і гэтак далей. Яны павялі агітацыю па ўсёй турме і падзейнічалі на тых, хто вагаўся. Рэвалюцыйна настроеныя элементы, не жадаючы ставіць пад небяспеку збіцця шматлікіх спачывальнікаў, падпарадкаваліся большасці. Пасля пакарання смерцю Пуляхова рэвалюцыянеры абвясцілі аднадзённую галадоўку пратэст. Але буржуі і гэты пратэст ператварылі ў фармальна бяздушную камедыю. Яны ніяк не маглі дачакацца вечара, калі ўжо можна будзе есці. Яшчэ днём яны ўжо згаварыліся з крымінальным, каб ён у пэўны час паставіў самавар.
Кажа, што весткі пра смерць Пуляхова выклікалі хвалю спачування сярод мінчукоў. Пасля крывавых падзеяў 18 кастрычніка 1905 года ў Менску губернатар Курлоў быў вельмі непапулярнай асобай у горадзе. Хадзілі чуткі, што пуліхаўскі выбуховы зарад быў загадзя абяшкоджаны царскай ахранкай, пакуль бомбу везлі з Пецярбургу ў Менск. Паліцыі гэта было добра вядома, а значыць, ні пра які замах не магло быць і гаворкі. Учынак нябожчыка сустракаў усё больш спачуванне і сімпатый з боку гарадскога насельніцтва. Пахавалі Пуляхова таемна, як і сёння гэта робяць са смяротнікамі. Пра месца пахавання ведаў толькі вартаўнік старажоўскіх могілак. Праз 20 гадоў, у 1926-м, вартаўніка адшукалі колішні паліткатаржані, якія прыехалі ў Менск у сувязі з гадавінай тых падзеяў. Праз некаторы час былыя палітвязні узвялі на старажоўскіх могілках помнік са словамі смутку на магільным камені. Пазней, у 1954-м, рэшткі дыкамень перанеслі на вайсковыя могілкі, што цяпер на вуліцы Казлова. У традыцыі гарадскога фальклору нехта напісаў песню «Вось радкі з яе».
У Менску на Казлова, на могілках ваенных, ёсць простая магіла, як помнік даўніне. Звычайны камень шэры, што яскаркаю веры, у сэрцы песню запаляе мне, гартаючы старыя, забытыя старонкі, слухаючыся ў бунтаў падбітую душу, я што вясны прыходжу да гэтае магілы, і водар красак чуецца ў вушу. І ўсё, што адбылося, не згінула намарна, бо захавае песня ў жахлівы гэты час магілу тэрарыста на могілках ваенных, магілу, што змагаецца за нас. Мяняюцца штогоду, лагода і нягода, то спёку, то адлігу, то сцюжу несучы, а над магілай зорка, спакусліва і горка, чароўным шчасцем вабіць уначы. А рыцары кахання выходзяць на спатканні, плывуць па небасхілі свяцілы, як плылі, пакуль на белым свеце такія ёсць магілы, пакуль яны бываюць на зямлі.
В эфире «Свобода у тюрьмы», для микрофона Алена Струве.
Тюрьма и здоровье.
Політв'язню з метро Бондаренко оказали хірургічну допомогу у 5-му клінічному шпиталі Мінську. Після протяглих принамсі півгода скаргу хворого на невиносні болі, а так само настойливого вмішання у справу родних Бондаренки і заміжних політиків, Міністерство внутрішніх справ країни усе ж вирішило дати добро на оказання політв'язню профільної допомоги. Операція по видаленню міжпозвонкової грижі на хребетнику тягнулася більш за 2 години. Жінка політв'язня Вольга лічить, що у теперішніх умовах її муж отримав допомогу найліпших лікарів у найліпшій по ягоним профілі клініці. Самі нейрохірурги становчо оцінюють ход операції і післяопераційний стан пацієнта, означаючи при цьому, що тепер шмат що буде залежати від реабілітаційного періоду. Як виникає зі зробленої на гэтым тыдні заявы Міністерства внутрішніх справ України, там таксама задаволены ходам лячэння.
Бондаренко як атрымліваў належную професійную медычную дапамогу, так і будзе атрымліваць. Аперацыя прайшла паспяхова. У медслужбе Департаменту выканання пакаранняў упэўненая. Усе неабходныя умовы для постаперацыйнай реабілітацыі пацыента у іх ёсць.
Тим часом незалежні адмысловцы-неурологи кажуть, що хвороба політв'язня ёсць вельми сур'ёзна, згледзячы захавання якості життя і без належного лекавання і догляду, а так само виконання усіх рекомендацій, хворы може стати глибоким інвалідом.
Ну, там, да, это что-то серьезное. Действительно, ноги могут там отниматься, там и чувствительность может там у них быть нарушена. То есть может нарушаться функция органов малого таза, но имеется в виду там мочеиспускание, там вот эта вот дефекация.
Как каже жонка політв'язня, якой после операции довелося погутарить непосредно с нейрохирургом, выпадок мел запущенный характер.
Он сказал, что операция прошла нормально, что случай запущенный, что операция была показана, грыжа была большая. Долго пережимала канал, корешки нервов, что они уж такие, говорит, такие измочаленные. А если не делать, он потерял со временем ногу правую. Сказал, что ему нужно дольше восстанавливаться.
З аднаўленнем, пра якое кажа Вольга, то бок за першасным рэабілітацыйным этапам, як правіла, назіраюць тыя, хто праводзіў аперацыі. Так найлепш адсочваецца дынаміка стану хворага і, зыходзячы з яе, робяцца адпаведныя рэкамендацыі на будучыню. Ці прытрымаюць Дмітра Бондаренку неабходны час у стацыянары 5-й клінікі Возе невядома.
Этого никто не знает. Врачи сказали, что обычно держат от 8 до 10 дней после этой операции именно в больнице. Но от них ничего не зависит. Они будут давать рекомендации, пытаться выдержать.
Згодно с сучасными медичными протоколами, таким пациентам, как Змитер Бондаренко, после першосного реабилитационного периода треба пройти другие, довжейшие. Магчыма, навод и не один. У соседней Литве, например, медики рекомендуют проводить подобную после стационарную реабилитацию тягом найменей некалькіх тыдняў. У гэты час трэба праводзіць розныя віды гімнастыкі, электрастымуляцыю, масаж, гразевыя ванны ды іншыя працэдуры. Ва умовах валадаркі, тым больш калёні, наўрад ці магчымыя і больш простыя працэдуры кшталту электрафарэзу, лічыць жонка палітвязня. Хаця лекар СІЗА абнадзеяў жанчыну, што рэкамендацыі неўрахірургаў будуць выконвацца. Наведваць хворага мужа ў шпіталі Вольга Бондаренка зможа только праз официально дозволенное судом спотканне. У сераду Менский городский суд задоволил яе просьбу на первое такое спотканне. Напередодне, у день операции у авторок, Вольга так само смогла тягом нескольких хвилин убачить мужа, коли того на каталце вывозили из операцины.
Я сидела внутри, читала молитвенник. В это время его повезли на каталке с операции. Я скачила, стала кричать: «Димочка!» Там, он мне показал Викторе. А потом побежал за ним в палату, его пока перекладывали с каталки на это, дверь, естественно, была открыта, потому что каталка длинная, и я там через всех кричала через охрану: «Девочка, я тебя люблю!» А ну, потом закрыли двери, сказали: «Нельзя!» Мне достаточно уже радостно, потому что я 2 суток пыталась его увидеть, и они, ну, неуловимо его от меня всячески скрывали. Приезжало еще начальство, говорило, они разрешили передать ему воду, предметы личной гигиены, что с собой не взял из тюремной больницы.
Тим часом старшиня комітету заміжних справ Сейму Літви Емануеліс Зінгерес виступив з заявою про ситуацію з політв'язнем Дмитром Бондаренком. Він зазначив, що літовські депутати черговим разом звернули увагу міжнародного комітету Червоного Крижа на ще один випадок крайнього самоуправства і погарди до чоловічого здоров'я і життя у Білорусі.
Ми виказуємо велику заклопоченість з нагоди стану здоров'я координатора білоруської громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Дмитра Бондаренки, який переніс тяжку операцію на хребетнику. Після таких складаних операцій необхідний протяглий період реабілітації, сталий догляд і консультації незалежних медичних адмисловців. Однак, поводлі наших звісток, гэтага тяжка хворага чалавека, які пасля операції цярпіць ад болю, хочуць вярнуць назад у турму, нават без курсу реабілітації. При адсутнасці належнага медичнага дагляду і умоваў реабілітації яму пагражае інваліднасць. Дзеянні структур улады Беларусі ў дачыненні да гэтага вядомага беларускага актывіста не толькі нясуць відавочную пагрозу ягонаму здароўю, але і ствараюць атмасферу сталага страху і запалохвання палітычных апанентаў у Беларусі. Таму такія дзеянні з'яўляюцца неапраўданымі і недапушчальнымі.
Заявіў літоўскі палітык Эмануэліс Зінгерес. Ён заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць палітвязня. Ви слухали «Свободу у тюрмах». З вами була Алена Струве. Зустрінемося про тиждень.